Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями продолжаем размышлять о том, что апостол Павел в послании к римлянам назвал «законом, написанным в сердце человека», о том, что человек способен от природы внутренне различать добро и зло, о том, какое значение это имеет для отношений человека и Бога, о том, как связано это конкретно с приходом в церковь. И теперь, наверное, пришло время обратиться более подробно к самому тексту послания к римлянам святого апостола Павла. Внимательное чтение с разбором конкретных слов уже само по себе многое разъясняет в нашей сегодняшней теме. Послушаем, как этот текст комментирует библеист, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, архимандрит Иоаннуарий Ивлеев. Фрагмент, который мы услышим, начинается с цитаты из самого послания апостола Павла к римлянам, 2 глава, стихи с 5 по 11.
«По упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина, напротив, славы и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога». Ну вот здесь Павел указывает на ту меру суда. Суд он называет гневом Божиим, да, меру суда у Бога, которая одинакова для абсолютно всех людей, ибо у Бога нет предпочтения, нет лицеприятия, он на лицо и на одежду человека не смотрит, он не смотрит, кто человек, иудей он или язычник, ко всем относится Бог одинаково, это мы должны помнить. Он судья нелицеприятный, судья праведный. Он никому не отдает предпочтения. Он справедлив и спрашивает только об одном. Ведет ли человек свою жизнь к вечной цели? Здесь вот она названа «слава». Напомню, что «слава» вот в религиозном контексте всегда указывает на близость Божию по преданию. Адам в раю был облачен в славу Божию. Облачение, одежда всегда символизирует внутреннее состояние человека в Священном Писании. Это символ, такой метафора. Значит, вот внутренним состоянием человека была слава Божия, то есть присутствие Божие. Бог был его содержанием, но когда человек согрешил в раю, то он лишился этого облачения в славу Божию, то есть лишился внутреннего содержания, лишился Бога, отошел от Бога. Но вот устремление снова к этой славе должно составлять цель человека. Вот поэтому Павел и пишет тем, в 7 стихе, смотрите, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, то есть ищут Бога фактически. Вот ведет ли человек свою жизнь к вечной славе? Строит ли он свою жизнь по Божьей воле, здесь вот по истине, не покоряются истине или наоборот устремляются к истине. Истина в данном случае – это истина Божия, и от человека требуется послушание этой истине, то есть послушание Богу. Доказывает ли человек все это в делании добра? Вот об этом будет на суде вопрошать Бог. Конечно, Он будет не спрашивать у нас, потому что Бог и так видит нас насквозь. И вот там, где люди ищут славы, устремляются к истине, к чести, к бессмертию, к жизни вечной, вот там-то Бог и дает участие человеку в своем вечном бытии, дает ему и славу в свое присутствие, и вечную жизнь. А где этого нет, где человек не стремится к добру, истине и славе, там человек отдален от Бога и от спасения. Нет лицеприятия у Бога. Читаем дальше, начиная с 12 стиха. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Ну, вот здесь Павел говорит о том, что существенно не знание закона. Ну, мы знаем, что иудеи знали закон, хвалились законом, стремились что-то совершать по закону, но это у них не, далеко не всегда получалось. Вот они слушали закон, внимали ему, но не исполняли его. Поэтому Павел пишет, что не слушатели закона, а когда иудеи слушали закон? Ну, во время своих, скажем, синагогальных собраний, когда читался закон Моисеев и пророки. Ну, вот они живут под законом, но они под законом согрешают, поэтому по закону и осудятся. Но согрешают язычники, которые не знают закона. Павел пишет, что те, которые согрешают вне закона и погибнут. Вот мерой суда Божия и мерой оценки человека служит не то, что он что-то знает, а то, что он делает. Так что не знание закона, но исполнение воли Божией – вот что существенно. И язычники, не знающие закона, пишет Павел, знают о добре, о благе, могут творить это добро. И вот со своей совестью они стоят в постоянном споре с обвиняющими и защищающими их поведение мыслями. Здесь Павел представляет язычника как бы стоящего перед судом. Уже здесь, перед судом, у него есть свидетели. А какие свидетели у человека будут на суде Божьем? Во-первых, дела, их дела человеческие, свидетельствующие либо в пользу человека, либо против него. Затем свидетелями могут быть также совесть человеческая и мысли, которые одни оправдывают человека, человек всегда склонен оправдываться, но другие мысли, согласные с совестью, будут обвинять его в том случае, если человек творит злые дела. Но только, конечно, суд Божий обнаружит явно то, как прожил свою жизнь человек. Ни на человеческие мысли, ни на человеческую совесть, которая может быть обусловлена временем, обстоятельствами, в общем-то, полагаться, конечно, до конца нельзя. Надо творить волю Божию. Вот о чем хочет сказать апостол Павел в этом разделе.
Это был фрагмент беседы архимандрита Иануария Ивлеева, библеиста, профессора Санкт-Петербургской духовной академии. «Закон, написанный в сердцах» – так называется глава из книги одного из самых известных пастырей XX века митрополита Антония Сурожского уверенность в вещах невидимых. Всю программу мы говорим об этом законе сердца, об этом выражении. А вот митрополит Антоний предлагает иной, свой особый взгляд на эту же тему. Если у предыдущих собеседников речь шла скорее об ответственности перед Богом человека церковного и нецерковного, о том, по каким критериям Бог судит того и другого, то митрополит Антоний обращает беседу к теме не суда, но постижения Бога, познания Бога человеком. И в этом смысле антитезой закону сердца выступает закон буквы. По мысли владыки Антония, есть разница между тем, чтобы знать о Боге и знать самого Бога. Второе возможно лишь тогда, когда включается тот самый закон сердца. Но характерно еще и то, что завершает свои размышления пастырь все равно темой любви к ближнему, любому ближнему, в том числе неверующему, тем, с чего мы и начали нашу программу. Видимо, без этого никуда. Послушаем аудиоверсию книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых», фрагмент главы «Закон, написанный в сердцах».
Было время, когда я отчаянно цеплялся за букву, но постепенно мне стало открываться, что буква — это только приближение, намек, попытка передать то, что находится за пределами текстов и человеческой речи. Есть отрывок у апостола Павла, в котором говорится: «Мы видим вещи, как будто сквозь мутное стекло». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. «Мы пребываем в полумраке. Мы не всегда видим то, что реально существует. Мы не всегда способны видеть действительность такой, какова она есть на самом деле». Я хотел бы к этому вернуться, потому что если мы стремимся духовно расти и все в большей и большей мере становиться Божьими друзьями и соработниками, нам важно проявлять и смирение, и дерзновение. Поясняя мысль апостола Павла, я сказал, что мы живем в период полумрака между торжествующим светом начала творения, когда ничто, ни малейшая тень, еще не пролегла между Богом и человеком, когда еще не было никакой тьмы, когда все было светлым и прозрачным. И будущим, в котором, как мы ожидаем, все достигнет своего исполнения. Свет засияет с совершенной полнотой, с совершенной чистотой, и Бог будет все во всем. Осознаем ли мы, что значит «все во всем»? Это означает не только то, что Бог будет присутствовать повсюду. Это означает, что все будет пронизано божественным присутствием. В какой-то мере совершенно реально, но не всегда ощутимым для нас образом, нам дается опытно пережить нечто подобное в божественной литургии. Как-то раз меня поразило в самое сердце, и это осталось со мной навсегда и возвращается всякий раз, когда служится литургия, что во время освящения даров хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми, в том смысле, который нам не совсем понятен или непонятен вовсе. Про себя могу сказать, что мне он скорее непонятен, но я хотел бы поделиться тем, что тогда уловил. Благодать Святого Духа сходит на хлеб и на вино и превращает их не в плоть и кровь, а в тело и кровь Христовы. Когда мы смотрим на освященный хлеб, мы видим крохотную частицу тварного мира, которая уже исполнилась божественным присутствием, достигла полноты своего призвания. Когда мы причащаемся этого хлеба и вина, этого тела и крови Христовых, мы уже на земле становимся причастниками искупленного творения, подобно тому, как полнота Божества присутствовала в воплощенном Сыне Божьем, ставшим сыном человеческим. В такие моменты нам удается уже сейчас в полумраке различить торжествующий свет. И если говорить о природе Церкви, то нам необходимо помнить, что Церковь – это тело в равной степени и одновременно человеческое и божественное. Человеческое со всей нашей хрупкостью, со всем нашим несовершенством, с присущей нам неполнотой. Но оно еще и божественное, потому что один из членов Церкви – Господь, человек Иисус Христос. В нем мы видим человечество совершенное, достигшее полноты, единое с Отцом, исполненное Святым Духом. Вместе с Сыном в Церкви присутствует Отец, и Святой Дух осеняет нас. В этом смысле уже сейчас, хотя зачастую мы недостаточно зрячи, чтобы ясно это видеть, свет рождается, разгорается и льется все дальше и дальше. Не каждый из нас способен увидеть его. Не каждое мгновение он сияет с одинаковой силой и незамутненностью. Но свет, который мы ожидаем в будущем, когда Бог будет все во всем, уже возгорелся в воплощении и в сошествии Святого Духа. Мы живем в мире, в котором полумрак – не просто отсутствие первичного, изначального света сотворения мира. Свет, который присутствует в нашем мире, уже свет свершения, божественное присутствие, присутствие Бога, чаемое, явленное и воспринятое теми, кто верит. Полумрак, в котором мы живем, в этом смысле не отсутствие света, а постепенное возрастание к свету, в свет, или, вернее, это свет, который постепенно пронизывает нас и все вокруг. Но если мы попытаемся говорить об этих вещах, не найдется подходящих слов, потому что на языке падшего мира невозможно описать тайны или состояние мира до падения. Нам приходится пользоваться словами там, где должно быть созерцательное молчание. Я постараюсь это пояснить. Когда мы рассуждаем о божественных предметах, мы полагаемся на умственное понимание, опираемся на наш хрупкий, несовершенный опыт. Но первоначально и опыт, и понимание были глубже и шире. Некоторое представление об этом можно почерпнуть из слов святителя Григория Паламы, когда он говорит о состоянии, в котором пребывают ангелы. Он называет их вторыми светами, вторичными светилами. Не в том смысле, что они рангом ниже, а в том, что они полностью открыты Богу, полностью прозрачны Ему. Поэтому свет, который исходит от Него, пронизывает, наполняет их так, что они сияют самим божественным светом. Этот свет не их собственный, это свет Божий, они исполнены им, пронизаны им. Именно так мы должны познавать Бога, именно так мы должны познавать мир. Но хотя после падения какая-то мера знания и приобщенности у нас сохранилась, увы, появилось гораздо больше непонимания, полумрака. Поэтому, когда мы пытаемся найти способ нечто выразить, мы должны отдавать себе отчет в том, как мы это делаем. Нередко можно услышать, в особенности в протестантских церквах, но также и у нас, что Библия, Евангелие – это Слово Божье. Да, это так. Бог открывает нам в Священном Писании то, что нам самим не узнать и не понять. Но мы понимаем сказанное лишь в ту меру, в какую сами просвещены Божьим светом. Ангелы, воспринявшие в себя свет Божий, не обладающие им, а воспринявшие и живущие им, понимают гораздо больше, чем мы, потому что приобретают и передают свое знание и понимание не с помощью слов и не в словах. Когда же мы открываем книгу «Бытия», мы обнаруживаем, что в ней на языке падшего мира рассказывается о событиях, произошедших в мире, который был полностью в Боге, который не знал, что значит быть чуждым Ему. Как нам достичь понимания? Понимание может прийти, если приобщаться к Богу, от Него получать то знание, которое невозможно обрести самостоятельно. Но помимо этого, нам необходимо отдавать себе отчет в том, что смысл слов, которыми мы пользуемся, меняется со временем, от народа к народу, от поколения к поколению. Я вам уже когда-то приводил пример, который звучит слишком грубо, но он очень жизненный. Когда Евангелие впервые переводили для жителей Лапландии, возникла проблема из-за того, что в Лапландии не было ягнят. Поэтому в отрывке, где говорится об Агнце Божьем, переводчик решил использовать название детеныша местного животного. Оно передавало смысл текста, ведь Христос не ягненок в зоологическом понимании этого слова. Одна и та же мысль может быть выражена разными словами. К тому же смысл их меняется, в результате текст Писания зачастую оказывается для нас непонятным. И из-за непонимания мы блуждаем во тьме, вместо того, чтобы прорываться к свету. Я бы хотел дать вам два примера. В одном месте Евангелия сказано, что тот, кто не возненавидит отца, мать, своих близких родных, не может последовать за Христом. Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Фраза чудовищна, если понимать ее в современном значении слов. Но если обратиться к древним языкам, я уже их забыл, но в церковнославянском немного разбираюсь, то она звучит «аще кто не возненавидит». Сейчас ненавидеть значит активно, действенно не любить. Но первоначально это слово означало «отвести взгляд», «не смотреть в сторону». И фраза имела совсем другой смысл. Если кто-то колеблется между тем, чтобы устремить взгляд на Господа, и тем, чтобы оглядываться на своих родных и близких, то он не может следовать за Христом. Нужно неразделенным сердцем обратиться к Богу, и только в приобщении к Нему мы сможем обрести единство с тем, кто любит наших близких, и обнаружить, что с ними мы тоже едины.
Это была аудиоверсия книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых», фрагмент главы «Закон, написанный в сердцах». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».